Одна из служанок Лостры ждала меня на террасе перед моим жилищем, когда я, выйдя из сада и хромая от боли, поднялся по лестнице. «Моя госпожа требует тебя к себе немедленно», — сказал она вместо приветствия. «Передай ей, что я не расположен к беседе». Я пытался избежать разговора с ней, крикнул мальчику-рабу, чтобы тот перевязал мне раны, и поспешил к себе. Я был не в состоянии предстать перед Лострой. Меня приводила в ужас мысль о провале моей миссии. Теперь мне придется заставить ее посмотреть в лицо реальности и убедить в невозможности любви с Таном. Черная рабыня последовала за мной и наслаждалась собственным ужасом, разглядывая алые рубцы. «Иди и скажи госпоже, что я изранен и не могу прийти к ней сейчас», — резко бросил я через плечо. «Она предупреждала, что ты постараешься увильнуть, и приказала оставаться с тобой, пока ты не придешь. Ты наглая рабыня», — строго укорил я ее, пока мальчик обрабатывал мне спину мазью моего собственного изобретения. «Да», — с усмешкой согласилась нахальная девчонка, — «но и ты такой же». Она легко увернулась, когда я вяло пытался шлепнуть ее. Лостра слишком мягко обращается со своими служанками. «Иди скажи госпоже, что я приду к ней», — сдался я. «Она приказала мне подождать и убедиться в этом». И вот через некоторое время мы с ней прошли мимо охранников внутрь гарема. Охранники были евнухами, как и я. Но в отличие от меня, эти крупные бесполые существа прославились своей силой и свирепостью, несмотря на большой вес, а может быть, именно из-за него. Однажды я воспользовался своим влиянием на господина, чтобы обеспечить им тепленькое местечко, поэтому они уважительно приветствовали меня. Женская половина дворца была далеко не так роскошна и удобна, как покои мальчиков-рабов. И всякому, кто оказывался там, становилось ясно, что в действительности интересовало вельможу Энтефа. Гарем представлял собой группу зданий из саманного кирпича, окруженную высокой глинобитной стеной. Единственным украшением его служили сады и росписи, сделанные Лостро и ее служанками с моей помощью. Жены визиря были слишком толсты и ленивы и слишком увлечены скандалами и интригами между собой, чтобы тратить силы на другие занятия. Покои Лостры располагались у главных ворот. Их окружал небольшой красивый садик, где в пруду плавали лилии, а в клетках, сплетенных из расщепленного бамбука, пересвистывались певчие птицы. Глинобитные стены домика украшали яркие росписи с видами Нила, изображениями птиц, рыб и богинь, которые она сделала с моей помощью. Ее рабыни молча толпились в дверях домика, многие из них перед этим плакали, на лицах виднелись следы слез. Я протолкался через толпу в сумрачную прохладу передней и услышал всхлипывание госпожи во внутренней комнате. Я поспешил к ней, устыдившись своей низости, ведь я пытался избежать того, чего требовал мой долг. Она лежала на кровати лицом вниз, и все ее тело содрогалось от горестных рыданий. Она услышала, как я вошел, скатилась с кровати и бросилась ко мне. «О, Таита! Тана отсылают прочь из города. Фараон прибывает к нам завтра, и отец добьется, чтобы он приказал Тану отправить свою флотилию вверх по реке к Элефантине и порогам. Я больше никогда не увижу его. Лучше умереть. Брошусь в Нил, пусть крокодилы сожрут меня. Я не хочу жить без Тана», — выпалила она в одном долгом вопле отчаяния. «Тише, тише, малютка», — говорил я, словно укачивая ее. «Откуда тебе известны такие страсти? Может, ничего страшного не случится?» «О, случится! Тан прислал мне письмо. Брат Крата служит в личной охране отца. Отец каким-то образом узнал обо мне и Тане. Он знает, что мы были в храме Хапи одни. О, Таита! Отец присылал жрецов осмотреть меня. Те грязные старики делали со мной ужасные вещи. Мне было так больно, Таита!» Я нежно обнял ее. Мне нечасто представляется такая возможность. Она забыла о своих ранах, и ее мысли снова обратились к любимому. «Я больше никогда не увижу Тана», — заплакала она. Я снова вспомнил, как она молода, еще почти ребенок, такой ранимый и совершенно раздавленный собственным горем. «Отец погубит его». «Даже твой отец не может повредить Тану», — я пытался успокоить ее. «Тан командует отрядом личной избранной стражи фараона. Он человек царя. Там подчиняется только приказам самого фараона. Он под защитой двойной короны Египта. Я не стал говорить, что, возможно, только по этой причине ее отец еще не погубил Тана. Вместо этого мягко продолжил. «Почему ты говоришь, что никогда не увидишь Тана? Ты будешь играть с ним в моем спектакле. Я постараюсь дать вам возможность поговорить наедине в перерыве. Теперь отец не допустит, чтобы спектакль состоялся. У него нет выбора. Если сорвет представление, то может вызвать неудовольствие фараона, а этим наверняка рисковать не будет. Он отошлет Тана из города и прикажет другому актеру сыграть роль Гора», — всхлипывала она. «Уже нет времени на репетиции с другим актером. Роль Гора будет играть Тан. Я доведу это до сведения вельможи Интефа. У тебя с Таном будет возможность поговорить. Мы найдем выход». Она проглотила слезы и доверчиво посмотрела мне в глаза. «Вот, Таита, я знаю, ты выручишь нас. Ты всегда выручаешь». Она вдруг замолчала, и выражение лица изменилось. Ее руки тихо прошли по моей спине, ощупывая вздувшиеся рубцы от кнута Росфера. «Простите меня, госпожа. Я попытался вступиться за Тана, как и обещал, и вот последствия моей глупости». Она обошла меня, встала со спины и вскрикнула от ужаса, подняв легкий льняной плащ, которым я прикрыл раны. «Это работа Росфера! Мой бедный, милый Таита, почему ты не предупредил меня? Почему ты не сказал мне, что отец так ненавидит саму мысль о браке Тана со мной? Какое безыскусное нахальство! Я просил и умолял их не делать этого. И вот теперь меня же обвиняют в неверности. Однако я все же сдержался, хотя спина моя ужасно болела. Слава богу, госпожа моя забыла о своих несчастьях и решила позаботиться о моих поверхностных ранах. Она приказала мне сесть на кровать, снять плащ и принялась обрабатывать мои раны. Искренняя любовь и сочувствие восполняли недостатки врачебного искусства. Это развлечение вывело ее из отчаяния. Скоро она уже весело и страстно болтала и строила планы, как умиротворить отца и вновь соединиться с Таном. Некоторые из ее рассуждений показывали, что она способна здраво мыслить. Другие же были надуманы и говорили о том, как доверчива она и молода, и как недостает ей знаний о низости земного мира. «Я прекрасно сыграю свою роль в спектакле», — заявила она вдруг. «Я понравлюсь фараону, и он пообещает исполнить любое мое желание. Тогда я попрошу его выдать меня за Тана, и он скажет...» Она так ловко передразнила напыщенный церемонный тон царя, что я не смог удержаться от улыбки. «Я объявляю помолвку Тана, вельможи Хараба, сына Пианки, и госпожи Лостры, дочери Интефа, и дарю моему доброму слуге Тану звание великого льва Египта и отдаю под его командование все мои войска. Я также приказываю вернуть ему все владения его отца, благородного Пианки, вельможи Хараба». Тут она вдруг обвела мою шею руками. «Ведь может же такое случиться, может, милый Таита, но скажи, что такое может случиться?» «Никакой мужчина не устоит перед вашим очарованием, госпожа», — улыбнулся я ее глупым выдумкам. «Даже сам великий фараон. Если бы я только знал, насколько мои слова окажутся близки к истине, я бы скорее проглотил раскаленные угли, чем согласился произнести их». На ее лице снова засияла надежда. Одно это уже было наградой для меня. Я снова накинул плащ, чтобы остановить ее слишком энергичные попытки вылечить мои раны. «Но теперь, госпожа, если вы хотите сыграть роль красивой и неотразимой Исиды, вам нужно отдохнуть. Я принес с собой порошок, сделанный из высушенного и толченого сока сонного цветка, который называется красный шипен. Семена этого драгоценного цветка были завезены к нам в Египет торговыми караванами с гор, расположенных где-то на востоке. Я выращивал красный цветок в своем саду. Когда лепестки опадали, я царапал семенную коробочку золотой вилкой с тремя зубчиками, и густой, молокообразный сок тек из надрезов. Я собирал его, сушил и затем обрабатывал по формуле собственного изобретения. Этот порошок мог вызвать сон, странные видения или ослабить боль. «Побудь со мной немного, Таита», — пробормотала она, укладываясь на кровати и потягиваясь, как сонный котенок. «Укачай меня, как раньше, когда я была еще совсем ребенком». «А ты теперь еще совсем ребенок», — подумал я, поднимая ее на руки. Все кончится хорошо, правда? И мы заживем счастливо, как герои твоих сказок. Правда, Таита?» Она уснула. Перед тем, как выйти из комнаты, я нежно поцеловал ее в лоб и накрыл меховым одеялом.